Бесплатная юридическая консультация на радио FA. На ваши вопросы отвечает дипломированный юрист Валерий Петров.
Радиослушатель пишет: «Когда-то давно, где-то в 2007 году, мой брат взял кредит в банке и попросил меня подписать какой-то документ, что я поручаюсь за него. Около 5 лет брат без проблем выплачивал кредит, но потом потерял работу. Мне уже давно шлют письма из банка, чтобы я полностью оплатил этот кредит вместо брата. Может ли банк требовать, чтобы я полностью оплачивала чужой кредит?»
День добрый, уважаемые радиослушатели. Ну, вопрос, конечно, больной. Был период времени, когда очень часто и очень много люди попались на вот подобную ситуацию, когда друзья, родственники, хорошие люди просили подписать договор поручительства, а это, в свою очередь, требовал банк. Когда вот эти хорошие люди, друзья и родственники, они для своих нужд брали кредиты. Все было нормально, и у людей были какие-то, видимо, доходы, были хорошие отношения, и очень многие, к счастью или к сожалению, подписали такой договор, это договор поручительства, и таким образом перед банком на данный момент есть фактически два ответчика. Это очень часто приходится в своей практике встречаться с такими ситуациями. Это очень больные такие ситуации. Люди часто платят из последних сил, со слезами практически. Вот, но я вынужден сегодня объяснить это чисто с юридической стороны. Что это такое, какие последствия. Итак, вы, видимо, подписали не просто какой-то документ, вы подписали договор поручительства. И вы теперь будете отвечать перед банком, если ваш брат не будет выполнять свои обязательства. Если же ваш брат попал, значит, в такую сложную ситуацию, то все взоры банка обращаются к вам. Что здесь важно? Важно, что гражданский закон, он говорит так, о том, что сначала банк должен до конца пройти путь попытки взыскания денег с вашего брата. Это означает, что банк должен там претензии посылать, потом подавать иск в суд против брата. После этого, значит, если взыскание с брата не будет эффективным, не будет реальным, то есть у брата нету ни недвижимости, ни зарплаты, ничего, то тогда банк будет вправе требовать с вас. Что я могу сказать? В более ранних договорах, значит, в вашем вопросе это 2007 год, очень часто банки еще пропускали такую ситуацию. В нынешних договорах поручительства практически во всех оговорена такой очень важный, такой как бы маленький, но очень важный нюанс. А именно, то есть право, от которого вы отказываетесь. Там в договоре, найдите этот договор и поищите, есть ли там право банка обращаться против вас, не дожидаясь, значит, каких-то действий со стороны, то есть по взысканию с брата. Вот на данный момент все банки уже переняли такую практику, и вы не найдете таких договоров поручительства, когда не было бы написано о том, что с подписанием этого договора я отказываюсь от права, чтобы банк сначала обратился к взысканию к брату. Тогда, если такой пункт есть, то тогда, к сожалению, банк имеет право, как только с первым неуплаченным платежом, может подавать в суд и против вас. Если же этого условия нету, то тогда у банка впереди достаточно долгий процесс против брата. И только когда это будет признано неэффективным и невозможным, тогда банк сможет обратиться к вам. Что в этой связи я бы вам посоветовал? Если это очень больной вопрос, а судя по тому, что это 7-й год, а сейчас на дворе 2016, видимо, мы говорим о договоре ипотеки. Суммы ипотечных договоров достаточно большие обычно, и здесь вам необходимо все-таки взвесить возможность того, а не подать ли вам на неплатежеспособность физического лица. Неплатежеспособность, она относится не только к фирмам. То есть любое физическое лицо тоже может подать на неплатежеспособность. Да, это неприятно, да, это, скажем, больно, но зато через год, максимум полтора, у вас не будет никаких обязательств. Вы потеряете что-то, там, допустим, даже квартиру, но вы оцените, не надо ли идти этим путем. Потому что я видел очень много людей, которые были на грани, ну, уже критическом, скажем так. Я иногда выступал уже в таких ситуациях не как юрист больше, а как психолог, успокаивая людей от очень необдуманных шагов. Вот. И в данной ситуации потом люди, некоторые слушались меня, подавали на неплатежеспособность, и потом с просветленным взглядом они благодарили. Вот. Но это вопрос не об этом. Я сейчас вот как бы вам сказал, что договор поручительства, вы поручились, вы полностью отвечаете за все. Полностью за всю невыплаченную кредитную сумму, за все процентные, значит, невыплаченные проценты, штрафные санкции, полностью так.
Радиослушатель пишет: «В 2014 году я заключил договор о покупке квартиры за 8000 евро. Так как у меня не было всей суммы, то заключили договор залога, и я выплатил 1000 евро. Оставшуюся часть я должен был заплатить в течение 12 месяцев. Так случилось, что через месяц продавец квартиры умер. У умершего были дети, но они почему-то не вступали в наследство. Только недавно они вступили в наследство и сказали, что не согласны с продажной ценой и что теперь мне надо заплатить еще 11 тысяч евро. Законны ли их требования?»
Ну, на первый взгляд, исходя из вашей формулировки вопроса, могу сказать, что в принципе незаконны такие требования. То есть в тот момент, когда эти дети вступили в наследство, они перенимают не только какие-то предметы, стул, стол и телевизор. Они перенимают и обязательства своего отца, как я понимаю из вопроса. То есть, таким образом, они должны выполнить волю отца, которую он выразил, заключив договор залоговый с автором этого вопроса. Но здесь очень важный и очень-очень важный момент. То ли это договор залога, то ли это так называемый «rocus naudas legums», это когда человек платится сумма, то есть заключается договор, люди договорились о том, что один продает, второй покупает, и для того, чтобы эта большая квартира уже не предлагалась никому, чтобы не менялась цена продажная, люди заключают вот «rocus naudas legums». И тогда вот эта 1000, это в принципе, она, конечно, включается в конечную продажную стоимость, но самая главная функция вот этой 1000 – это как обеспечение того, как обязательство того, что я продам вам квартиру. В случае, если сыновья, они откажутся от выполнения такого договора, то они, согласно требований гражданского закона, должны будут выплатить, значит, двойную сумму человеку, который как бы хотел купить. Также у автора вопроса есть возможность требования того, чтобы сыновья, то есть, ну, вот эти наследники, они выполнили этот договор. То есть продали бы ему эту квартиру по продажной стоимости, которая была назначена за 8000 евро, заплачено 1000, это означает 7000 осталось, никаких не 11. И у него есть право через суд требовать выполнения этого договора. Или же удовлетвориться тем, что наследники, они отдадут ему 2000 евро, то есть 1000, ту, которая была заплачена, и 1000, которая, значит, платится как некий штраф за невыполнение этого договора, который был заключен. Залоговый договор, вот то, о чем мы говорили, это был Рокас, Наудес Лейгумс. Это о том, что в будущем мы решили один продать, а второй купить. Ну, это обычно часто было о том, что, ну, в связи с тем, что необходимо еще там кредит получить, необходимо там собрать деньги. И в этой связи, вот скажем, это обещание. Rokas Naudas Leegums – это как бы обещание продать. Залоговый договор в прямом понимании – это когда, в принципе, это договор об уплате по частям. То есть, в принципе, вот эта 1000 – это уже как часть уплаченной суммы. То есть, здесь, конечно, все очень и очень важно от формулировок. Необходимо посмотреть, почитать договор и тогда все решить, но то ли это залоговая сумма, это часть уже, вы уплатили часть суммы, а по сути о продаже уже договорено, фактически умерший вам продал эту квартиру, и вы уже часть заплатили, и вам осталось лишь заплатить, тогда у наследников вообще нету никаких возможностей отказаться продавать вам эту квартиру. То ли это Rokas Naudas Leegums, это обещание продажи, и в таком случае у этих наследников есть такое право, значит, отказать вам в продаже квартиры, но тогда они вам будут вынуждены выплатить, значит, штрафную сумму. Вот здесь такой нюанс, и в каждом индивидуальном случае договор, он очень важен, это формулировка любого договора. Как вы помните, убить нельзя казнить, то есть запятая, она очень много что значит, поэтому часто встречается такое о том, что дайте какой-нибудь типовой договор. Не существует типовых договоров практически у нормального юриста. Каждый договор индивидуален, каждая запятая важна. Поэтому, к сожалению, чтобы уж полностью ответить на ваш вопрос, необходимо ознакомиться с содержанием договора, с его оформлением, со всеми запятыми. Спасибо за внимание. До свидания.
Бесплатная юридическая консультация на радио FA. Каждую неделю на ваши вопросы отвечает дипломированный юрист Валерий Петров.